Добрый день. Это подкаст «Атлас мира». Рассказ о жизни, людях, событиях, фактах и конфликтах в самых разных краях и странах. От Южной Америки до Ближнего Востока. С вами автор «Атласа мира» и обозреватель «Радио Свобода» Александр Дубровский. Деловые люди. Дональд Трамп общается с арабскими монархами. На этой неделе президент США совершает большую четырехдневную поездку по трем государствам Персидского залива, посещая Саудовскую Аравию, Катар и Объединенные Арабские Эмираты. В поездке его сопровождают крупнейшие бизнесмены, в том числе главы холдингов BlackRock и Blackstone, а также богатейший человек мира, обладающий статусом чиновника администрации Трампа, глава SpaceX и Tesla Илон Маск. Чем эта поездка отличается от всех предыдущих визитов всех президентов США в регион? Что ищет Трамп в Персидском заливе? И что и могут, и хотят, причем и предложить, и потребовать от него арабские правители? И почему в расписании Трампа вдруг не оказалось посещение Израиля, до сих пор вроде бы исторического главного союзника Вашингтона на Ближнем Востоке? Обо всем этом мы поговорим сегодня в новом выпуске «Атласа мира». Как обычно, я советую слушать его в нашей студии подкастов «Радио Свобода» в Телеграм, а также в Ютуб. Это второй зарубежный вояж Трампа с момента вступления в должность в январе и вообще первый официальный зарубежный визит, так как первой поездкой было посещение похорон Папы Римского Франциска в конце апреля. Наследный принц Саудовской Аравии Мохаммед бин Салман и Дональд Трамп 13 мая в Эр-Рияде уже подписали важное соглашение о поставках оружия. США согласились продать Саудовской Аравии пакет вооружений на сумму в 142 миллиарда долларов. В сообщении Белого дома эта сделка названа крупнейшим соглашением о сотрудничестве в сфере обороны, которое когда-либо заключал Вашингтон. Администрация предыдущего президента США Джо Байдена безуспешно пыталась заключить такой же оборонный пакт с Эр-Риядом в рамках широкой сделки, которая предусматривала бы нормализацию отношений королевства с Израилем. Однако теперь об интересах Израиля обе стороны, видимо, забыли. Белый дом с самого начала заявлял, что центральной темой визита Трампа в Персидский залив будут инвестиции и разные торговые соглашения, а вовсе не политические вопросы, будь то война в Сирии или в секторе Газа, или иранская ядерная программа. И тем не менее, 14 мая Трамп в Саудовской Аравии встретился с временным президентом Сирии Ахмедом аш-Шара. Это был первый личный контакт лидеров США и Сирии за более чем 25 лет. А накануне Трамп заявил, что готов снять все санкции против Сирии. Пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливит потом заявила, что Трамп на встрече с аш-Шара призвал его установить дипломатические отношения с Израилем, продолжить борьбу с терроризмом и, в частности, взять на себя ответственность за функционирование тюрем, где содержатся лица, связанные с группировкой «Исламское государство». Аш-Шара, в свою очередь, сказал Трампу, что приветствовал бы американские инвестиции в нефтегазовую промышленность Сирии. Итак, мой сегодняшний собеседник – знаток региона, востоковед, работающий в Катаре, политолог и преподаватель Николай Мишедов. Дональд Трамп, особенно сейчас, в основном ассоциируется со словом «сделка». Он и прошлое, и нынешнее президентство всегда рассматривает, в первую очередь, как этакую охоту за сделками. И вот сейчас его первый официальный зарубежный визит в три арабские монархии Персидского залива. Возможно, для заключения колоссальных сделок трудно представить лучшее место. Он же обожает еще и персональные договоренности, а тут как раз всего несколько человек обладают абсолютной властью над огромными богатствами.
Да, фактически он попал в идеальную для себя среду. Действительно, идет разговор на уровне как бы не институтов, а на уровне личности, личных договоренностей. В этой части залива его ждали. И хочу напомнить, что прошло совещание ОПЕК+, в рамках которого в угоду Трампу было принято решение об увеличении уровня добычи нефти, чтобы обеспечить низкий уровень цен на нефть именно в качестве такого своеобразного подарка. Я думаю, что накануне визита американского президента в залив. И сейчас уже мы видим определенные результаты, которые пошли после этой сделки. То есть мы видим договоренности, которые были достигнуты между самим Трампом и саудитами о значительном объеме взаимных инвестиций. инвестиций. Мы видим, что американские компании, занимающиеся искусственным интеллектом, стали активно взаимодействовать со своими саудовскими партнерами. То есть здесь именно вот лозунг, что этот визит в первую очередь двигается бизнес-интересами и интересами глобальных сделок, он абсолютно правильный. Хотя всего лишь месяц назад ожидания были несколько иные, что все это будет завязано там, на Израиль, на политические договоренности. Но, как мы видим, экономика для Трампа все же оказалась важнее.
Саудовская Аравия, Катар и Объединенные Арабские Эмираты явно соперничают сейчас друг с другом в борьбе за милость, за внимание Трампа, за право его, так сказать, обаять, устроить самый пышный прием. И правители Персидского залива наверняка будут давать ему еще больше обещаний насчет такого лучезарного будущего, чтобы он мог их озвучить потом в Вашингтоне. Они явно надеются, что их страны станут выглядеть все более и более привлекательными и для американских политиков, и, главное, для американских миллиардеров, для потенциальных американских инвесторов.
Здесь ситуация, наверное, не настолько проста, насколько она может показаться изначально. То есть, с одной стороны, да, я полностью с вами согласен, здесь, но не в обиду будет лидерам арабских монархий сказано, идет определенная гонка за статус любимой жены, по крайней мере, в заливе. И здесь не жалеется ровным счетом ничего. Первое, что приходит на ум, это подарок нового, очень дорогого Боинга Катарсом, действующему американскому президенту. Саудовская Аравия как бы активно тоже делала своеобразные всевозможные жесты о готовности к взаимодействию и шаги по умасливанию, что называется, американского президента. С другой стороны, все же мы говорим о странах, которые наконец-то стали понимать свою силу и, более того, воспринимать себя как достаточно самостоятельные игроки в регионе. Впервые за, ну, наверное, 40 лет ситуация в регионе, она решается не за счет взаимодействия традиционных лидеров Ближнего Востока, того же Египта, того же Сирии, Ирака, а именно за счет того, что в дела региона активно вмешиваются и пытаются играть роль таких архитекторов именно страны залива. По этой причине здесь и у американской стороны тоже есть свой интерес, чтобы взаимодействовать с этими игроками, которые, ну, будут во многом определять будущее региона, наверное, в ближайшие, ну, как минимум лет 10.
Но вот конкретно для саудовского принца Мохаммеда это же явный триумф. Это решение Трампа сделать королевство первым пунктом назначения своей первой крупной зарубежной поездки. Это подтверждает то, что Саудовская Аравия стала, ну, почти мировой державой, обладающей силой, которую другим державам нельзя игнорировать.
Бесспорно. Я вам скажу больше. Это фактически символ того, что вот в этой гонке за американское сердце Саудовская Аравия решительно выиграла. При предшественнике Трампа Байдене очень многие говорили, что таким лидером в регионе, который наиболее близок к США, был тот же Катар. То есть не Саудовская Аравия, не Объединенные Арабские Эмираты, у которых с американцами прослеживались определенные сложности во взаимоотношениях, а именно Доха, с успехом вышедшая из своей блокады и продемонстрирующая свой статус как достаточно искусного дипломата и посредника. Сейчас же Саудовская Аравия вновь вернула статус главного партнера, и более того, в нынешних условиях положение Дохи не выглядит настолько выигрышным, как оно было при том же Байдене.
Есть ощущение, конечно, все же, что одним большим бизнесом этот вояж президента США не ограничится. И арабские монархи сейчас вот давят на Трампа по разным геополитическим вопросам. И первое, очевидно, это прекращение войны в секторе Газа.
Да, арабских монархий Персидского залива экономика, конечно, является важной, особенно с учетом их масштабных диверсификационных программ. То есть, если мы говорим о той же, допустим, Саудовской Аравии, о тех же Объединенных Арабских Эмиратах, которые, ко всему прочему, еще и соревнуются между собой экономически. Но политический фактор, особенно в условиях нестабильности в регионе, он для них не менее важен. Тем более, как я уже сказал, мы не должны воспринимать эти страны как безусловные и такие безоговорочные сателлиты Соединенных Штатов. Наоборот, мы видим, что они диверсифицируют свою внешнюю политику. Да, они зависят зависим от Соединенных Штатов, в том числе, ну, в первую очередь, от поставок вооружений, но для них Соединенные Штаты являются как бы партнером номер один, но не единственным и не исключительным. То есть здесь же находится место для взаимоотношения с Россией, здесь же находится место для взаимоотношения с Китаем. И в угоду американцам поступаться своими связями с Китаем эти страны не торопятся. Соответственно, они также ощущают свою важность и значимость в региональных делах, в условиях, когда та же Америка старается несколько дистанцироваться от Ближнего Востока или, скажем так, оптимизировать свое присутствие здесь. И для арабских монархий Персидского залива очень важно понять и прояснить позицию США по целому ряду вопросов. То есть это и конфликт в Газе, и ситуация вокруг Сирии, где Трамп ведет себя очень неоднозначно, и американские санкции являются одним из, ну, препятствий как бы для взаимодействия между арабскими монархиями и правительством Ашара, хотя вроде как Трамп сейчас пообещал их снять, но опять-таки поживем, увидим, и ситуация вокруг Ирана. То есть здесь вопросов, конечно, много, и ситуация вокруг Газа, ну, я бы не сказал, что она является как бы вопросом вот номер один, но она входит вот в тройку вот этих тем Газа, Сирия, Иран, которые являются животрепещущими для региона. Опять-таки ситуация в Красном море, четвертая тема, да, которую арабские страны Персидского залива хотели бы обсудить с Трампом, тем более, что мы видим определенные изменения в подходах Трампа к Израилю и явно такой возникший конфликт, ну или, по крайней мере, недовольство действиями Нетаньяху. То есть, что тоже открывает определенное пространство для переговоров.
Ну да, тут еще нельзя не вспомнить и то, что только что израильский заложник с американским гражданством Идан Александр был передан Хамас в секторе Газа Израилю при посредничестве администрации Трампа. Мне трудно представить, что Хамас отдала американского заложника, такой ценный актив в ее понимании, ценный рычаг давления, без каких-то гарантий, что Вашингтон попытается побыстрее прекратить войну против Хамас. Полно слухов вообще, что Хамас и Вашингтон ведут прямые переговоры без какого бы то ни было участия Израиля. И вообще это всех удивило. В этой поездке Трамп, которого до сих пор так любили в Израиле, так радовались его победе на выборах, он в Израиль-то не поехал. Это первый случай за десятилетие, когда президент США так игнорирует традиционного союзника. То есть на протяжении многих лет нормализация отношений между Израилем и Саудовской Аравией и другими арабскими монархиями – это был стержень ближневосточной политики США. Однако вот похоже, что эти вещи, которые Трамп делает, вот сделка с Хамас по заложнику и, возможно, такие будут еще переговоры с Ираном, которые идут в Омане, недавнее якобы перемирие с группировкой хуситов в Йемене. Вот это мир и особенно Израиль застали как бы совсем врасплох. Вот пока война в Газе все еще бушует, наследный принц Саудовской Аравии Мохаммед бин Салман, он явно не собирается, условно говоря, никак публично не то что обниматься с премьер-министром Израиля Нетаньяху, но вообще контактировать. И получается, что Трамп, вероятно, теперь хочет этого не намного больше, чем саудовский наследный принц. То есть этот визит Трампа, как вы думаете, на Ближний Восток сейчас в залив показывает, что теперь США впервые в истории ставят отношения с арабскими странами выше союза с Израилем?
Я думаю, что он показывает, что Соединенные Штаты ставят свои интересы выше, чем интересы о безопасности Израиля. То есть, действительно, произошло определенное перераспределение приоритетов, и приход Трампа на свой второй срок, он продемонстрировал очень интересную новую динамику, когда Израиль не воспринимали уже как некий равный объект, а страна, которая должна была, ну, слушаться того, что ей скажут в Вашингтоне, что вызвало очень неприятную реакцию как со стороны кабинета Нетаньяху, так и, собственно говоря, израильского политического истеблишмента. И привело к дальнейшему ухудшению взаимоотношений, так как действия Израиля, опять-таки, по той же Газе, по тому же Ирану, они стали просто противоречить интересам администрации Трампа. Я думаю, что, конечно, безопасность Израиля, она остается важным аспектом американской внешней политики, но идти на поводу или как бы всесторонне поддерживать израильтян уже Трамп не намерен. Он здесь явно дистанцируется и показывает, что целый ряд вопросов он будет решать исключительно в разрезе вот интересов американцев. То есть им необходимо решить вопрос, связанный с безопасностью в регионе Красного моря. Они будут разговаривать с хуситами. После этого хуситы могут там что-то еще с Израилем, но это будет уже их личный вопрос. Они могут пойти на прямые переговоры с Хамас, видя, что Израиль фактически сорвал мирный переговорный процесс. Опять же, те же угрозы нанести удар по тому же Ирану со стороны Израиля, но они идут против самой идеи подписания ядерного соглашения. Но, извините, вы нанесете удар, да, а сможете ли вы решить проблему иранской ядерной программы без развертывания наземных сил? У Израиля таких возможностей нет. То есть это значит, что расчет с американцами мешается. А американцам воевать на Ближнем Востоке, ну, сейчас, мягко говоря, не резон. Более того, они считают, что надо с Ираном как можно быстрее договориться, чтобы уже решать вопросы там, с Китаем и работать в Азии. По этой причине здесь Израиль выступает уже больше раздражителем. И, честно говоря, снятие, опять-таки, аврамитических вопросов с повестки дня общения с тем же Мухаммадом бен Салманом, ну, оно в чем-то даже упрощает взаимоотношения между США и Саудовской Аравией. То есть теперь вопрос, допустим, той же развития мирной ядерной программы Саудовской Аравии, ну, не нужно привязывать к вопросам, связанным с Израилем. То есть можно просто договариваться напрямую. И здесь, конечно, на удивление, вот это охлаждение, наверное, все-таки на уровне руководства, а не на уровне стран, да, между США и Израилем, оно пойдет на пользу, да, связям с арабскими монархиями Персидского залива. Хотя, опять-таки, в долгосрочной перспективе, я думаю, что рано или поздно вопрос аврамитических соглашений вновь встанет. И я думаю, что при завершении конфликта в Газе, стабилизации ситуации, у арабских монархий Персидского залива вновь появится интерес налаживать отношения с Израилем. Тем более, что, как показывает опыт Объединенных Арабских Эмиратов, в принципе, все возможно. И более того, такое взаимодействие в некоторых аспектах может даже пойти на пользу.
Напоминаю, что вы слушаете подкаст «Атлас мира». С вами Александр Дубровский. Скоро вместе с моим собеседником Николаем Мешхедовым мы к вам вернемся.
Самые интересные актуальные события в блогах и социальных сетях. Споры, шутки, мемы. По понедельникам и четвергам с вами в эфире Аля Пономарева. Цитаты «Свободы». Звуковая версия популярной рубрики сайта «Свободы». В 20:32 с повторами в течение недели. Слушайте «Радио Свобода».
А теперь с вами вновь подкаст «Атлас мира» и его автор Александр Дубровский. Мы вместе с Николаем Мешхедовым продолжаем беседу о четырехдневном визите Дональда Трампа в три монархии Персидского залива. Вот мы уже несколько раз Иран упомянули в нашем разговоре, и посмотрите, как меняется мнение Трампа. Переговоры по ядерной сделке с Ираном остаются огромной проблемой. Монархии Персидского залива, как я понимаю, сегодня эти усилия поддерживают, в отличие от первого срока Трампа, когда они призывали его отказаться от сделки, подписанной Бараком Обамой в 2015 году. Трамп в первое президентство тогда называл эту ядерную сделку кошмарной, а теперь нет совсем, получается.
А здесь опять пример того, как скоропостижные решения могут на десятилетия стать головной болью. То есть здесь по целому ряду причин, да, внешнеполитических и внутриполитических, Трамп пошел на разрыв этой сделки, и попытка ее переподписать или подписать в ином формате, но она ни к чему не привела. Более того, можно сказать, что и на втором сроке у нас постепенно происходит такое протрезвление, что ли, той же американской администрации. То есть сперва было заявлено, что мы заключим сделку обязательно, но поставим Иран под полный контроль, имеется в виду ядерную и ракетную программу. Сейчас, после четырех раундов переговоров, пришло понимание, что, во-первых, иранцы свою ядерную программу бросать не собираются. Во-вторых, решить военным путем этот вопрос уже невозможно. Как я отметил, без ввода ограниченного контингента войск, да, на что никто не пойдет. Соответственно, поменялся и сам регион. Более того, помимо региона поменялась международная обстановка. То есть на фоне той безоговорочной поддержки, которую Байден оказывал Израилю в Газе, сформировалось целое, такое проиранское, условно говоря, проиранское международное лобби, которое говорит, что, ребята, хватит на распространение нестабильности в регионе, давайте вы хотя бы с Ираном воевать не будете. Здесь, опять-таки, в условиях прагматизма Трампа, его транзакционности такой, естественно, накалять отношения с международным сообществом он не хочет, он не будет. Равно как и внутри страны, позиции тех же ястребов, они достаточно слабые, в то время как заключение сделки, оно может принести ему пользу и выиграть сердца не только там среди республиканского, но, я думаю, что и демократического лагеря. И в этих условиях он, конечно, старается пойти на сделку. Более того, вот то, что слышно здесь, в регионе, зачастую те же американские эксперты, они приходят с очень интересными высказываниями, заявляя о том, что, в принципе, эта сделка вполне реальна, намного реальнее, чем урегулирование по Украине, поэтому ее нужно достигнуть, чтобы получить как бы необходимые очки и забыть дальше, двигаться уже в сторону взаимодействия с Китаем. То есть военные элементы явно у нас он убран со стола, по крайней мере, для американцев. Вопрос заключения сделки, он не просто желаем, он вот является одной из целей. Ну, а удастся ли что-либо подписать, на это мы еще посмотрим, потому что, ну, мягко говоря, уровень команд переговорных, которые мы видим, он весьма неоднозначен. То есть, с одной стороны, мы видим несколько такую слабую команду американскую и зубров со стороны Ирана, которые давно уже в теме, давно как бы знают, как отстать свои интересы здесь. С другой стороны, опять же, мы не совсем понимаем окончательные цели Ирана, то есть является ли их задачей просто затянуть время и добиться того, что у американцев пропадет окончательно уже какой-либо там воинственный запал, и тогда навязать свои условия, либо все-таки выйти на реальную сделку. То есть это пока остается непонятным, но ситуация, на удивление, развивается, ну, в таком умеренно позитивном ключе, где мы действительно можем увидеть, ну, по крайней мере, подписание договоренностей, которые были очень весьма наивны и скоропостижно разорваны в 2018 году.
Что хочет и может отдельно предложить США Катар, куда Трамп полетел после Саудовской Аравии? Но кроме нового президентского самолета, о котором мы уже сказали, за $400 миллионов, который, конечно, всеми обсуждается, я спрашиваю и про большой бизнес, и про региональную политику.
Желания и интересы Катара, они особо сильно отличаться от остальных игроков не будут. И здесь вопросы, связанные с взаимодействием и сотрудничеством в военно-технической сфере. Здесь же вопросы, связанные с диверсификацией. Перед Катаром стоит значительная задача по увеличению добычи СПГ и вывода этих объемов на внешние рынки. И здесь, опять-таки, необходимо договориться с американцами, в том числе и с точки зрения, может быть, какой-то минимальной координации усилий, чтобы на этих рынках сотрудничать и взаимодействовать, а не выступать соперниками. На политическом треке, я думаю, что для, опять же, Катара важно переподтвердить тесный характер взаимоотношений и возможность по налаживанию и дальнейшему развитию сотрудничества, в том числе и в переговорных процессах. То есть, опять-таки, Катар позиционирует себя здесь как важного посредника в регионе. И действительно, опять-таки, с точки зрения тех же взаимосвязей с Хамас, он, ну, практически незаменим. Так что спектр вопросов здесь очень широк. Я думаю, что по итогам визита мы услышим о новых договоренностях.
Катар, он прям везде, в регионе, где требуется какое-то политическое вмешательство. А с точки зрения семьи Аль-Тани, правящей катарской, надо показать и, собственно, рост величия собственной страны. То есть и Сирия, и Палестина, и Йемен, и иранская ядерная программа, даже вопросы гражданской войны в Ливии. Везде Катар малюсенький, стремится играть такую огромную политическую роль, по крайней мере, надежного и очень могучего медиатора. А как так вышло?
Это все уходит своими корнями как раз в соревнования с соседями. Примерно с конца 80-х, начала 90-х годов Катар принял решение о выходе из-под такого покровительства той же Саудовской Аравии и попытки как бы заявить о своих самостоятельных амбициях, которые с 1997 года еще подкреплены тем фактом, что Катар является одним из крупнейших производителей и экспортеров сжиженного природного газа, доходы от которого формируют достаточно большой резерв денег, позволяющий Катару проводить активную внешнюю политику. А также здесь еще связан, ну, и такой своеобразный, наверное, психологический комплекс малой страны, которая не может позволить защищаться, да, традиционными методами. Более того, по как бы определенным, не то что слухам, но, опять же, неким историям, когда Катар подавал заявку на вступление в ООН, изначально даже был разговор о том, чтобы присвоить ему статус микрогосударства и в ООН не включать как действительного члена. И с точки зрения некоторых аналитиков это заложило определенный тоже психологический комплекс у руководства, что мы должны объяснить, где мы находимся на карте мира. И, естественно, ставка на мягкую силу, на посреднические усилия и дипломатию, но она оказалась тем инструментом, подкрепленным еще и финансовыми ресурсами, который позволил Катару заявить о себе. И действительно, на данный момент мы можем сказать, что Катар присутствует во всех региональных конфликтах, но присутствует он как сторона именно созидательная, как сторона, которая хочет обеспечить возможность налаживания взаимоотношений и взаимосвязей. По той же Сирии Катар вместе с Саудовской Аравией, они хотят оказать активное усилие по строительству современной Сирии, по оказанию помощи правительству Ашара, и снятие санкций здесь как нельзя на пользу. Другое дело то, что каждый раз, когда я слышу заявление Трампа и сравниваю с практическими результатами, я вспоминаю российскую пословицу «обещать не значит жениться». То есть давайте мы все-таки посмотрим, как ситуация будет развиваться дальше.
Третий пункт поездки Трампа по региону – это Объединенные Арабские Эмираты. Там, в общем, все будет то же самое, как вы думаете? Тоже речь пойдет в первую очередь о деньгах и инвестициях или о чем-то еще? Есть у вас предположение?
Конечно, это будет вопрос, связанный с деньги и инвестиции, и, опять же, региональной ситуацией. Дело в том, что все страны, они так или иначе оказываются вовлечены в большинство текущих конфликтов. Другое дело то, что подходы здесь несколько могут разниться. То есть я думаю, что разговор, который будет вестись с теми же Объединенными Арабскими Эмиратами по той же Сирии, он будет отличаться от разговора с саудовцами или с катарцами, так как Объединенные Арабские Эмираты, они продолжают занимать очень непримиримую позицию Кашара, делая ставку на работу с меньшинствами в Сирии, делая ставку на поддержание действий Израиля, которые, будем говорить честно, направлены очень серьезно на ослабление того же центрального правительства. Я думаю, что здесь разговор пойдет в несколько ином ключе, и тому же Трампу будет доказываться, что работать с представителями политического ислама нельзя никак. Либо, возможно, что наоборот, со стороны американцев будет оказываться определенное давление с тем, чтобы Объединенные Арабские Эмираты не выступали страной, которая может дестабилизировать ситуацию в Сирии, блокируясь, опять-таки, с тем же Израилем по целому ряду вопросов.
Напоминаю, что мы беседовали с политологом-востоковедом Николаем Мешхедовым. Спасибо, что были с нами. Подкаст «Атлас мира» всегда можно найти, скачать и послушать на самых разных платформах. От нашего сайта свобода.орг до любых соцсетей. Ищите наши каналы в YouTube и в Telegram. А я, Александр Дубровский, на этом с вами прощаюсь. Всего доброго. Не болейте и мира нам всем.
Студия подкастов «Радио Свобода».